Ну, когда речь заходит о каких-то физических травмах, мы обычно ожидаем абсолютной определенности.
Да, как в точных науках.
Точно. Вот как в инженерии. Сломал человек руку, ну, делают рентген, и там четкая такая зигзагообразная белая линия.
Угу, и врач просто берет карандаш и показывает, вот корень проблемы.
Именно. Он говорит, вот здесь перелом, лечим так-то. Нам, людям, вообще ужасно нравится, когда вещи можно, ну, как бы увидеть своими глазами.
Классифицировать их, да.
Да-да. Когда у проблемы есть осязаемые границы и четкий протокол, ну вот когда мы вступаем в мир человеческой психологии...
О, там все сложнее.
Намного. Застарелая вина, семейные травмы, весь этот удобный рентгеновский аппарат просто вдребезги ломается.
Это правда.
Мы смотрим на ландшафт, который абсолютно туманен. Нет никаких снимков, которые покажут, где именно болит душа.
Или откуда вообще берет начало эта многолетняя вражда?
Совершенно верно. И именно в такие мутные, сложные воды мы сегодня и погружаемся. У нас сегодня глубокий разбор одной потрясающей темы.
Да. Мы исследуем механизмы вины и прощения.
На примере, пожалуй, одной из самых известных семейных драм в истории.
Мы опираемся на лекцию доктора Кеннета Мэтьюса. Он детально разбирает главы с 42 по 45 книги «Бытия».
То есть ту самую историю воссоединения Иосифа с его братьями.
Да, именно ее. И наша миссия сегодня, ну, это не просто пересказать древний сюжет, скажем так.
Угу.
Текст-то всем знаком.
Да. Мы хотим понять, как люди справляются с этим жутким грузом прошлых ошибок и как личные трагедии могут, ну, вплетаться в какой-то масштабный исторический замысел.
И чтобы по-настоящему все это оценить, нужно осознать контекст времени. Прошло ведь больше 20 лет с тех пор, как братья продали Иосифа.
20 лет. Ого!
Да. Два десятилетия они жили с этой чудовищной тайной. Каждый божий день они видели горе своего отца.
Это же колоссальное психологическое давление.
И подавленная вина, да.
И вот тут вмешивается природа. Жестокий голод вынуждает их действовать. Ради выживания братья отправляются в Египет за зерном. Но Иаков, их отец, принимает одно решение, которое, ну, оно очень многое объясняет.
Он оставляет Вениамина дома.
Да. Он отправляет десятерых сыновей в опасный путь, а младшего оставляет, потому что боится потерять последнего сына от своей любимой, покойной жены Рахили.
То есть та самая токсичная семейная динамика никуда не делась?
Вообще никуда. Это структура, где одни дети явно ценнее других. Ну, та самая среда, из-за которой Иосифа и продали, она законсервировалась на 20 лет.
Абсолютно. Иаков буквально говорит остальным сыновьям, «Вас я готов отправить через пустыню, а его нет, потому что он для меня важнее».
Жутко обидно, наверное. И вот с этим багажом обид они прибывают в Египет, а там встречают местного правителя, человека с абсолютной властью.
Иосифа.
Угу. Он их мгновенно узнает, а они его нет. Ну, понятно, египетский макияж, одежда, столько лет прошло. И тут просто мурашки по коже, они кланяются ему до земли.
Буквально сбываются те самые сны из его юности.
Те самые, за которые вы чуть не убили. Но Иосиф, вместо того, чтобы сказать, ребята, это я, начинает вести себя, ну, очень жестко.
Он их проверяет.
Да, но как? Он обвиняет их в шпионаже, бросает Симеона в тюрьму, а остальным подкидывает их же серебро в мешки с зерном. Это похоже на, ну, знаете, сюжет со скрытым боссом.
Угу.
Или на такой психологический триллер. Зачем он это делает? Это просто какая-то изощренная месть дорвавшегося до власти человека.
На первый взгляд может так показаться, но нет. Доктор Мэтьюс указывает на важную деталь в тексте. Иосиф в один момент отворачивается от них и плачет.
А, садисты обычно не плачут от жалости к жертвам.
Вот именно. Он не мстит, он разрывается от эмоций. Это жесточайший, но абсолютно необходимый стресс-тест. Ему нужно понять, изменились ли они, или перед ним все те же безжалостные братья.
И тест начинает работать, причем бьет прямо по совести. Когда они по пути домой находят это серебро, они вообще не радуются бесплатной еде.
Начинается настоящая паника.
Да, паранойя. Они в ужасе говорят друг другу, наверное, мы наказываемся за нашего брата.
Так работает нечистая совесть. Любая аномалия воспринимается как божья кара. Впервые за годы они признают вслух то, что грызло их изнутри. Старый грех их настиг.
Это потрясающий момент пробуждения. То есть Иосифу пришлось вскрыть эту гниющую рану заново, без анестезии, чтобы ее вылечить?
Да, и это запускает цепную реакцию.
Которая приводит к мощнейшему кризису уже дома. Они возвращаются без Симеона. Еда есть. Но чтобы спасти брата из тюрьмы и выжить дальше, им нужно вернуться в Египет с Вениамином.
Что для Иакова звучит как приговор.
Да он там просто в отчаянии кричит. Иосифа нет, Симеона нет, теперь Вениамина забираете. Все против меня.
Уровень доверия просто на нуле.
И вот тут выступает Рувим, старший брат. Тот самый, который ранее спал с наложницей отца. Он делает отцу предложение, от которого мне, если честно, не по себе.
О да, это безумие.
Он говорит, убей двух моих собственных сыновей, если я не верну Вениамина. Ну слушайте, это же дикое абсурдное мачо-поведение.
Абсолютно.
Разве смерть внуков утешит деда, потерявшего сына? Это же ноль эмпатии.
Залога. Жизнь за жизнь.
Угу. Причем чужая жизнь.
Да. Это инфантильная бравада. Он не берет ответственность на себя. Он предлагает детей в качестве разменной монеты.
Перекладывает на следующее поколение. И отец видит, что Рувим ничему не научился. Но еда-то заканчивается. Семья на грани. И тут подход меняется, вмешивается Иуда.
Тот самый, кто когда-то предложил продать Иосифа караванщикам?
Да, ирония судьбы. Но теперь он говорит совсем другое. Я сам буду поручителем. Пусть я буду нести вину перед тобой всю жизнь.
Вот он, настоящий сдвиг. Иуда демонстрирует взрослую зрелость. Он ставит на кон себя. И после этих слов Иаков сдается.
Потому что видит реальную ответственность.
Угу. И текст в этот момент начинает называть Иакова новым именем – Израиль. Он вверяет семью всемогущему богу Эль-Шаддай, отправляет двойное серебро, лучшие дары.
Прямо как в молодости, когда он с братом Исавом примирялся.
Точно, старые уроки работают.
Итак, они берут Вениамина и едут обратно. Ждут тюрьмы, казни, а получают пир. Роскошный египетский банкет. Но есть странность.
Рассадка гостей.
Да. Иосиф ест отдельно, братья отдельно, а египтяне вообще в стороне. В источнике говорится, что египтянам было мерзко есть с евреями-пастухами. И вот я читал и думал, зачем тексту такие подробности о застольных манерах?
Это не просто манеры. Мэтьюс объясняет скрытый смысл. Эта египетская брезгливость к пастухам – это буквально инструмент выживания евреев.
Подождите. Как брезгливость может кого-то спасти?
Вспомните Ханаан. Они жили среди местных племен и начали ассимилироваться. Тот же Уда женился на хананеянке. Они теряли свою идентичность.
А, то есть они могли просто раствориться в ханаанской культуре?
Вот именно. А в Египте фараон позже даст им землю Гесем. Они будут жить там изолированно, потому что египтяне не захотят с ними смешиваться. Эта сегрегация спасет их от исчезновения как народа.
Ничего себе. То есть социальное отвержение сработало как защитный кокон для нации. Поразительно.
Да. Но на этом же пиру Иосиф устраивает еще один тест.
А, точно. Рассадка по старшинству – это раз, братья в шоке. А два, он дает Вениамину порцию в 5 раз больше остальных. Опять провоцирует.
Хирургический удар по зависти. Иосиф смотрит – возненавидят ли они Вениамина так же, как когда-то ненавидели его самого за любимчиковость?
И они этот тест проходят. В тексте сказано, что они веселятся с ним. Кажется, все, выдохнули.
Но не тут-то было.
Да, Иосиф приберег самое страшное напоследок. Когда они едут домой счастливые, он велит подбросить свою серебряную чашу для гаданий в мешок Вениамина. Охрана их догоняет, мешки вскрывают, и чаша у младшего.
И братья в отчаянии разрывают на себе одежды.
Угу.
Это же древний мотив порванной одежды. Символ абсолютной катастрофы.
И вот они снова перед правителем. Иуда толкает речь. Он вообще не оправдывается. Он говорит, «Бог открыл вину рабов твоих» и предлагает себя в рабство вместо Вениамина.
Лишь бы не сводить седого отца в могилу, да?
Это же прямо проблема вагонетки. Поезд несется на Вениамина, и Иуда, который раньше сам толкнул бы брата на вильцы, теперь бросается под поезд сам.
Прекрасная аналогия. Это кульминация. Иосиф видит абсолютно искреннее раскаяние. Они доказали, что изменились.
И тут броня Иосифа трескается. Он велит египтянам выйти. И рыдает так громко, что слышит весь дворец. И говорит: «Я Иосиф».
Можно представить их ужас в этот момент. Они даже ответить не могут.
Но он не казнит их. И тут мы подходим к богословскому центру истории. Он говорит: «Не расстраивайтесь, Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить жизнь. Вы замышляли зло, а Бог обратил во благо».
И деталь, которую отмечает Мэтьюс, после этого братья разговаривали с ним. Раньше они от ненависти и слова мирного сказать не могли.
А когда Яков узнает это, его дух буквально воскресает. Но, знаете, легко видеть этот большой замысел задним числом.
Конечно.
А вот как это разглядеть, когда ты сам в эпицентре катастрофы? Как Иаков все эти годы?
Это очень сложно. Но суть лекции Мэтьюса в том, что страдания и ошибки не бессмысленны. Бог берет эти темные нити человеческой вины и слабости и вплетает их в прекрасную ткань своего плана.
Да, свобода выбора и провидение работают вместе. В начале истории ведь был эпизод с безымянным человеком в поле в 37 главе.
Да-да, в Дофане.
Иосиф заблудился, а этот прохожий говорит: «Твои братья ушли в Дофан». Кажется, мелочь. Но если бы не он, Иосиф бы их не нашел, не попал бы в Египет, не спас бы мир от голода. Невидимая рука работает всегда.
Именно так.
И вот мы видим, как глубоко проработана психология вины и прощения. Прошлые ошибки реально формируют нас. Это повод задуматься. А может, наши собственные кризисы – это такой стресс-тест на рост, подготовка к чему-то большему?
Я уверена, что часто так и есть.
Но... прежде чем мы закончим, я хочу подбросить одну провокационную мысль.
Давайте.
Чаша, которую нашли у Вениамина, она описана как чаша для гаданий. Это просто декор для запугивания, или Иосиф за годы в Египте реально ею пользовался?
Ого, интересный ракурс.
Насколько он вообще ассимилировался, веря в их магию? Его мать Рахиль ведь когда-то украла домашних башков.
Семейная черта получается.
Может быть. И когда он приказал и египтянам выйти и сбросил этот царский образ, не пришлось ли ему вместе с египетскими одеждами сбросить и часть этой чуждой культуры, чтобы снова стать собой?
Знаете, это отличный повод для размышлений. Иногда нужно снять все маски, чтобы по-настоящему воссоединиться с собой и близкими.
Лучше и не скажешь. Спасибо, что были сегодня с нами в этом глубоком разборе. До новых встреч!